Артем Каменистый. Рай беспощадный. Книга вторая. На краю архипелага. Глава первая. «Ну что там?» Снежок, как обычно, не выдержал первым. Макс и ухом не повел. Прикипев глазами к окулярам, уставился вдаль, замер, будто статуя. Сейчас, как никогда, важна концентрация. Бинокль далеко не пушинка. Трудно удерживать подолгу и при этом не шевелить руками. Картинка дрожит, расплывается, удаленные объекты рассмотреть очень трудно. Можно, конечно, присесть, использовать выставленное колено в качестве упора. Но при этом уменьшится высота наблюдателя, что в некоторых случаях критично. Сейчас от Макса требовалось найти водный путь, по которому можно провести лодку. В окружающем хаосе чуть притопленных рифов и нагромождении грибовидных скал задача нетривиальная. Слишком близко они подобрались к большому острову. Здесь придется на совесть постараться, если вдруг захочешь по пояс в воду зайти. Проводить наблюдение с низкой точки бесполезно. Известняковые преграды сливаются в сплошную стену, окружающую со всех сторон. Надо занимать самые возвышенные места – и, вытягиваясь на цыпочки, всматриваться до боли в глазах, изучая окрестный лабиринт. «Ну, что там видно?» – опять не утерпел белобрысый подросток. Макс, оторвавшись от бинокля, тихо произнес. «Чайки». «Ну и что? Ты чаек никогда не видел?» «Они кружатся над одним местом. Их много». Снежок моментально взлетел на вершину и, потеснив Макса, уставился в том же направлении. «И правда, чайки? Они же рядом совсем, и без бинокля видно. Макс, ты зачем так долго на них в бинокль смотрел?» «Мне не чайки нужны, а свободная вода. Или тебе нравится лодку на руках носить?» Туча, предававшийся безделью в тени скалы, лениво заметил. «Чайки стаи просто так не летают. Там что-то пожрать есть». «Посмотрим», — мгновенно загорелся Снежок. Макс, еще раз прикинув маршрут, кивнул. «Надо сходить. Туда по мели можно лодку дотащить, а потом разведать, что дальше будет». «Опять тащить?» – чуть не всплакнул Туча. «Может, подождем прилива?» «Если мы будем двигаться только во время высшей точки прилива, то и за неделю до острова не доберемся», – заметила Дина в компании с бродягой, болтуном и летчиком, оставшейся в лодке. «Мы без прилива за неделю не справимся», — вздохнул Туча. «И так уже забрались, сами не знаем куда. Будто пустыня». Макс ничего не стал на это отвечать. Товарищ прав. Экспедиция, поначалу продвигавшаяся с завидным темпом и без лишних усилий, внезапно застопорилась наглухо. Дорогу преградило то самое мелководье, в котором они сейчас пытались отыскать проход. Второй день продвигались вдоль стены, но она так и оставалась непреодолимой. Попытки углубиться на восток, пользуясь малейшими намеками на водные тропы, неизбежно заканчивались тупиками. Хуже всего, что лодку часто приходилось перетаскивать вручную. Хоть и легкая, почти целиком из бамбуковых шестов и полос, но неудобная. К тому же велик риск повредить тонкое днище. Надежда на подвязываемые бруски невелика. Макс был готов отдать 10 лет жизни за подробную карту местности или хотя бы снимок с самолета. Без них, похоже, ему придется таскаться не один месяц по этой нестерпимой жаре, запивая сушеную до состояния доски рыбу почти горячей морской водой. На сплошном мелководье солнце доводило ее чуть ли не до кипения. 7 человек. Больше в лодку не набить. Сам Макс, его необычный хвостик Дина, давний мелкий товарищ Снежок, Туча, с ним доводилось ходить в поход к поселку Люца, Бродяга, оригинал, прицепившийся к островитянам после разгрома гарнизона, готов и захвата Челленджера, Летчик, 16-летний паренек, ничем особым себя до сих пор не проявивший, но вроде работящий, и Болтун. Крепкий юноша, лет 19. С последним даже непонятнее, чем с бродягой. Один из парней, пришедший со старостой. Причем кличка у него явно для смеха дана. Редкостный молчун. Что говорить, если даже имени его никто до сих пор не сумел выведать. Странная команда, сборная солянка. И маловато для серьезной экспедиции на остров. Но два ружья и револьвер давали хороший шанс отбиться даже от большой шайки диксов, а забредать в болото к ящерам не планировалось. Припасы позволяли продержаться не более 10 дней, причем 3 из них уже прошли. А острова все нет и нет. Чаек и бакланов могло привлечь лишь одно – пища. На этот раз это оказался труп. Раздетый по пояс мужчина неопределенного возраста. Кожа подозрительно светлая, выдающая новичка. Предплечья и босые ступни в пятнах и полосах ожогов от ядовитых кораллов, обожающих хорошо прогреваемые мелководья. Лицо уже уродливо расклевано. Несмотря на то, что самому старшему из присутствующих было не больше 25, а младшему и 14 не исполнилось, зрелище никого не ужаснуло. Лишь Дина не стала участвовать в осмотре тела, но и не косилась осуждающе. Деловито описывала круги по прилегающей территории. Причем не безуспешно. Нашла зацепившуюся за кораллы белую рубашку. Туча, выворачивая карманы брюк, довольно заметил. «Свеженький, почти не воняет». «Наверное, буй близко», — предположил Макс, наблюдая за процессом сбора трофеев. «Все стандартно. Бумажник с мелочью, кредитками, дисконтами, мокрыми купюрами. Связка ключей. Отдельно автомобильный с брелоком сигнализации. Пухлая визитница. Носовой платок и какие-то скользкие бумажки». «Телефона нет», — нахмурился Туча. «Гопники за гаражами отстегнули», — хохотнул бродяга и, присев перед телом, задрал покойнику верхнюю губу. «Похоже, дядька не дожил до превращения в Дикса». «От кораллов умер, сильно пожгло», — догадался Снежок. «Можно сказать и так. Язык у него на весь рот раздуло. На серьезную колючку наступил. Наверное, яд». «Точно», — вскинулся Туча. «У него обуви нет. Где она? Динка, ты его боты не находила?» «Нет, только рубашка здесь, и все». «Жаль. Дальше потащимся или назад вернемся?» «Как достало эту лодку таскать?» «Эй, Макс, это я тебя спросил. Ты же у нас главный». Макс, карабкаясь на скалу, пробурчал. «Не видишь, чем я занят? Осмотрюсь, потом скажу». Вид, открывшийся с вершины, на первый взгляд был столь же бесперспективным, как и прежде. Но Макс не опустил рук. Вновь припав к биноклю, начал изучать все, что было доступно взору. На востоке, увы, намеков на проход не оказалось. Там все еще хуже, чем за спиной. Сплошная коралловая щетка и хаос скальных гряд. Путь к большому перекрыт наглухо. Но плох тот разведчик, который ограничивается одним направлением. Медленно поворачиваясь по часовой стрелке, продолжил осмотр. Местами замечал зеркала глубокой воды, но они были невелики и стиснуты препятствиями со всех сторон. Уже совсем было отчаялся, решив, что придется тащить опостылевшую лодку назад, как вдруг среди монотонного хаоса рифовых мелей и серых низких скал увидел нечто принципиально новое. Далеко, плохо просматривается, но прикрыто подозрительно высокой грядой, что обнадеживает. «Увидел воду?» — не утерпел Снежок. «Мальчик, да тут везде вода!» — хохотнул бродяга, хлопнув по морской глади, сверкавшей в считанных сантиметрах от коралловой щетки. «Я о нормальной воде спросил, а не о горячей луже». «Чует сердце, придется тащить лодку назад», — вздохнул Туча. «Ты как, летчик, не жалеешь еще, что добровольно на эту каторгу вызвался?» Летчик, с треском оторвав затуманенный взгляд от стройных ножек Дины, ответил не в попад. «Я тоже пить хочу». «Там протока». Макс счел нужным порадовать товарищей. «Где?» — — вскинулся Снежок. «Там?»